новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире субботний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 23 октября. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главная тема нашей программы. В центре Москвы оппозиция проводит митинг с требованием отставки премьера Путина и роспуска Федерального собрания. Сегодня исполняется 8 лет трагедии в театральном центре на Дубровке в Москве, когда террористы захватили и несколько дней держали в заложниках зрителей и актеров. Сегодняшние оппозиционеры отмечают 23-е создание движения «Демократическая Россия». Эти и другие темы, а также обзор российских еженедельников, экономический обзор за неделю в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня в центре Москвы на Пушкинской площади проходит митинг, организованный так называемым «Комитетом пяти требований». Комитет был создан представителями нескольких оппозиционных организаций, которые решили проводить совместную гражданскую кампанию за ответственность власти на всех уровнях. Пять требований, в честь которых назван комитет, это отставка премьера Путина, роспуск Федерального собрания, проведение конкурентных выборов, обновление личного состава милиции и спецслужб, прозрачный и социальный бюджет. Вот с такими требованиями десятки оппозиционеров сегодня вышли на Пушкинскую площадь в центре Москвы. Мой коллега Мумин Шакиров находится на месте события. Мумин, здравствуйте. Похоже, речь идет не о десятках, а о сотнях митингующих.
Здравствуйте. Действительно, несколько сотен человек собрались на Пушкинской площади, где-то 600-700. Народ продолжает прибывать, и митинг в самом разгаре. Вы уже перечислили эти пять требований, и я бы хотел сказать, что каждый оратор выступали правозащитник Лев Пономарев, Гарри Каспаров, один из организаторов этого митинга, Евгения Черикова, эколог, защитник Химкинского леса. И в числе этих выступавших был и Дмитрий Георгиевский, член оппозиционного движения «Солидарность». Он стоит рядом со мной, и он как раз тоже говорил об этих пяти требованиях. Сейчас он скажет несколько слов о том, с какими мыслями он сегодня пришел на этот митинг.
Здравствуйте, Дмитрий Георгиевский, член комитета пяти требований, участник движения «Солидарность». Ну, очень радостно. Выглянуло солнце, настроение хорошее. Люди пришли выражать свой гражданский протест, потому что дальше так невозможно. Потому что оппозиции нужно объединяться. Сегодня практически первый раз оппозиция объединилась под понятными, разумными и доходящими до людей хорошо лозунгами. Это очень радостно. Это первый митинг, это наша первая ласточка. Мы, честно говоря, задумали это все, не ожидали, что это найдет такой резонанс, в общем-то, в обществе сразу, да? Но начало положено, и мне кажется, такой протест, такой формат, он имеет перспективы определенные. Будем думать дальше, как развивать это движение.
Это был Дмитрий Георгиевский, член оппозиционного движения «Солидарность». Митинг продолжается. Вот буквально несколько минут назад выступила с песнями Нателла Болтянская, Барт и наш коллега-журналист. Здесь огромное количество флагов, флагов «Солидарности», «Гражданского фронта», «Левого фронта». И, как сейчас сказал Георгиевский, что действительно здесь люди собрались разных политических, стоящих на разных политических платформах, люди, придерживающих разных взглядов, но общее, что их объединяет, это отставка правительства во главе с премьер-министром Путиным, свободные выборы, долой чиновников, долой льготы для чиновников. То есть огромное количество лозунгов сейчас зачитывают ораторы с трибуны. Так что митинг продолжается.
Женя? Спасибо, спасибо, Мумин. В эфире «Радио Свобода» был Мумин Шакиров. Сегодня в центре Москвы на Пушкинской площади проходит митинг, одно из требований которого – отставка премьер-министра Владимира Путина. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня, 23 октября, исполняется 8 лет с того дня, когда группа террористов захватила в заложники около 800 зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост» и затем в течение трех дней удерживала их в здании театрального центра на Дубровке. 26 октября российские силовики штурмовали центр с применением неизвестного газа, в результате чего погибло наибольшее количество заложников, рассказывает Вероника Баде.
Многое неясно по поводу теракта в театре на Дубровке в 2002 году. До сих пор неизвестен, например, состав газа, который применили при штурме. Нет единого мнения по поводу количества погибших. По официальным данным, это 129 человек, по неофициальным – 174. Эту неопределенность чутко улавливает общественное мнение. 74% россиян, по последним данным Левада-центра, полагают, что власти так или иначе не говорят правды о трагедии. Социолог Борис Дубин о том, какие причины смерти заложников называют люди.
Прежде всего, конечно, имеется в виду, что они погибли от использования этого самого газа, природа которого, надо сказать, до сих пор не определена. Но дело здесь, конечно, не просто в газе, а в причинах социальных. И в этом смысле россияне прежде всего винят милицию и спецслужбы, в смысле, что они в большой мере знали, как предполагают россияне, о подготовке этого теракта, и тем не менее плохо к нему подготовились. Тут, вообще-то говоря, надо вспомнить, что этому акту предшествовала целая цепочка попыток теракта в Москве, так что действительно насторожиться и подготовиться к тому, что случилось, возможность у спецслужб, конечно, была.
Пострадавшие в результате теракта на Дубровке и родственники погибших заложников объединились в общественную организацию «Норд-Ост». О том, как будут проходить в этом году траурные мероприятия, посвященные памяти ушедших, рассказывает Татьяна Карпова, сопредседатель организации.
Состоит наше мероприятие практически из трех частей. Первая – это торжественная часть, в которую входят минуты молчания. Она у нас растянута буквально на 27 минут, потому что мы вспоминаем поименно всех погибших в теракте. Мы всех вспоминаем, и после этого выпускаем в небо 130 белых шаров, как память, напоминание о трагедии, которая произошла в этом месте 8 лет тому назад. После этого у нас проходит возложение венков и цветов к памятной доске с именами погибших. И дальше вторая часть нашего мероприятия – это концерт «Реквием». После этого пройдет заключение, третья часть – это поминальная церковная служба, как обычно.
Пострадавшие от теракта на Дубровке и родственники погибших еще в 2002 году обратились в суд в надежде получить компенсации. По свидетельству их адвокатов, основная масса заявителей получила отказы, и лишь немногим компенсировали материальный вред в связи, например, с утратой кормильца. Такая составляющая, как моральный вред, вообще была оставлена без внимания. Сейчас дела пострадавших находятся в Европейском суде по правам человека. Интересы бывших заложников представляют несколько российских адвокатов, в том числе Карина Москаленко. Вот что она рассказала Радио Свобода по телефону из Страсбурга.
Сейчас начался после решения о приемлемости, а такое решение уже было вынесено в начале этого года, и сейчас идет как бы стадия второй повторной коммуникации, то есть обмена состязательными бумагами с правительством, и очень много актуальных вопросов было задано правительству уже в этой стадии. Но касающиеся и количества жертв, и применения газа, и о правильности или дефектах организации освобождения заложников, и также оказания им медицинской помощи. Ну и вопрос, конечно, и о денежных компенсациях встает.
Так думает адвокат Карина Москаленко. Траурные мероприятия пройдут во вторник, 26 октября, с 10 до 12 часов перед театральным центром на Дубровке по адресу улица Мельникова, дом 7. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы несколько сотен человек собрались на антиправительственный митинг, согласованный с мэрией. Ответственность за нападение на миссию ООН в афганской провинции Герат взяли на себя талибы. В Кизил-Юртовском районе Дагестана сегодня утром в ходе перестрелки убиты два боевика, ранены два милиционера. В городе Рубцовске на Алтае прошел массовый митинг протеста против завышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной политики местных властей. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 17 часов на Радио Свобода программа Якова Кротова «С христианской точки зрения». Она будет посвящена роли, которую сыграло христианство в развитии современной науки. Сожгли Джордано Бруно, мучили Галилея, а что еще? Об этом будут говорить историк Геннадий Горелик, автор биографии академика Сахарова, и историк науки и физик Александр Костинский. Программа «С христианской точки зрения» сегодня в 17 часов на Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Далее обзор российских еженедельников. Его подготовил Алексей Кузнецов.
Журнал «Коммерсант власти» в номере 25 октября предполагает, что для нового мэра Москвы Сергея Собянина приоритетными станут задачи, поставленные президентом: повышение уровня жизни москвичей, борьба с пробками, противодействие коррупции и конструктивное взаимодействие с федеральной властью. В том, что первые и последние пункты непременно будут выполнены, никаких сомнений быть не должно, но с той же уверенностью можно сказать, что второй и третий пункты президентской программы свеженазначенный мэр реализовать в обозримом будущем не сможет, ведь пробки наряду с дураками и дорогами уже давно стали в российской столице третьей неискоренимой проблемой, а в борьбе с коррупцией не преуспели даже Владимир Путин и Дмитрий Медведев. «Единая Россия» станет главным коллективным советником мэра. Анашисты и прочие прокремлевские молодежные движения – реальными хозяевами столичных улиц и площадей. Оппозиционным партиям останется удовлетвориться тем, что в следующей Мосгордуме, численность которой наверняка возрастет, их представителей станет заметно больше. Другими словами, некоторое отступление от жестких лужковских правил столичной жизни вполне возможно, но вряд ли это именно то, чего ждала от нового мэра либеральная российская общественность. Собянинские реформы в Москве, вероятно, станут повторением общероссийских медведевских, которые, по сути, тоже свелись к косметическому ремонту фасада путинской суверенной демократии, подчеркивает журнал «Коммерсант власти».
Журнал «Русский репортер» уверен, что в России местную правящую элиту после смены губернатора ждут громкие отставки, финансовые скандалы, обвинения чиновников в небескорыстных связях с бизнесом. Об этом можно судить на примере Калининградской области. Николай Цуканов, едва став губернатором, обнародовал компромат по поводу методов работы прежней администрации. А местная администрация подверглась серьезной чистке. Из 170 чиновников на своих местах удержались пока около 120. Очевидно, что команда Цуканова избавляется от московской диаспоры, приехавшей вместе с боссом. Это пример того, как может развиваться ситуация после назначения нового мэра Москвы. Причем очевидно, что в столице может быть реализован и более радикальный сценарий. Да, Георгий Боос не попал в список кандидатов на новый губернаторский срок с резкой формулировкой из-за недостаточного уровня поддержки среди населения. Но он, в отличие от Юрия Лужкова, не боролся за свое политическое будущее при помощи демаршей против главы государства. Возможно, именно это и позволило избежать, например, уголовных дел против членов уходящей команды. Кроме того, Боос был губернатором всего один срок, не чета почти двум десятилетиям правления Лужкова. Так что, скорее всего, в Калининграде лишь задали алгоритм действий. И чистка московской мэрии будет масштабнее и скандальнее, предполагает журнал «Русский репортер».
Журнал «Коммерсант. Деньги» в номере 25 октября пишет, что перед страховым рынком замаячила перспектива введения налоговых льгот для граждан, страхующих свою жизнь. Страховщики уже который год пытаются убедить граждан в удобстве программ страхования жизни на длительные сроки. Кроме того, государство, по их мнению, должно быть заинтересовано в создании института так называемых «длинных денег», вкладов на срок от 20 до 40 лет. Компании традиционно сетуют на финансовую неграмотность населения. Впрочем, по мнению аналитиков, в основном дело все же в отсутствии у россиян уверенности в финансово-экономическом положении страны. Нужно хотя бы лет 5 нормального стабильного развития, чтобы население могло планировать на срок, необходимый для участия в схемах страхования. Однако сложно ожидать от населения долгосрочных сбережений в условиях, когда уровень инфляции превышает номинальные процентные ставки. Главное препятствие в развитии частного накопительного пенсионного страхования – это привычка граждан считать, что пенсиями занимается только государство. Средний обыватель по-прежнему полагает, что в России нет ничего, кроме государства и недвижимости, чему можно было бы доверять на горизонте от 10 лет и больше, подчеркивает журнал «Коммерсант. Деньги».
Журнал «Русский репортер» пишет, что до недавнего времени прокуратура существовала так, будто страна, в которой она функционирует, все еще называется СССР. Но в 2007-м случилась самая радикальная перемена. У прокуратуры были отняты функции следствия, которые отдали Следственному комитету. Одновременно с этим прокуроры лишились ряда важных полномочий, в том числе права возбуждать уголовные дела. Спустя 3 года результатами недоволен никто. Неудивительно, что ропщут прокуроры, лишившиеся привычной власти над следователями и отчасти, соответственно, над подследственными. Но недовольны и правозащитники. Главная проблема прокуратуры, по мнению известного адвоката Генри Резника, заключается не в том, что у прокуроров мало полномочий, а в том, что у них слишком много обязанностей. Прокуратура дублирует функции многих других ведомств, из-за чего плохо справляется со своей главной функцией – организацией борьбы с преступностью. При этом прокурор фактически не имеет дела с конкретным человеком, обвиняемым в преступлении. Он имеет дело с проекцией реальности, описанной языком милицейских и следственных протоколов, то есть с делом. По признанию самих прокуроров, никакой состязательности в 90% уголовных процессов в российских судах нет. Судья, адвокат, прокурор просто исполняют рутинную работу, как они считают, по искоренению преступности. А фактически по превращению в осужденного гражданина Х, уже превращенного в обвиняемого. Журнал «Русский репортер» задается вопросом, какое это имеет отношение к искоренению преступности.
Вы слушали обзор российских еженедельников, который подготовил мой коллега Алексей Кузнецов. Продолжается информационная программа «Время свободы». 14 лет колонии общего режима для бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева запросило обвинение в рамках второго уголовного дела против предпринимателей. Процесс проходит в Хамовническом суде, где накануне достигли кульминации прения сторон. Для многих наблюдателей такие требования прокуратуры представляются неожиданно жесткими. О непредсказуемой жесткости в предсказуемом судебном процессе рассуждается председатель движения «Солидарность» Борис Немцов.
Я считаю, что то, что вчера произошло, уже за гранью добра и зла. Я думаю, что власти сошли с ума, потому что такие сроки даже убийцы не сидят в тюрьме, насильники, садисты и так далее. То есть власть страдает в тяжелой форме ходорофобии или ходорофобии, не знаю, как правильно сказать. Очевидно, что и Ходорковский, и Лебедев уже свое отсидели. Очевидно, что бизнес у них уже отобрали. И вряд ли его будет можно вернуть. Очевидно, что ребята уже потеряли здоровье. Очевидно, что власть демонстрирует и трусость, и слабость, и полное еще беззаконие творится в этом самом суде, где я неоднократно был. Я считаю, что инициатором всего этого мероприятия является Путин. Медведев вот тут один раз совершил поступок самостоятельно, уволил Лужкова. Мне представляется, у него сейчас есть редкая возможность проявить не просто самостоятельность, но еще и благородство и действительно доказать, что он президент. Для этого ему нужно помиловать Ходорковского и Лебедева. Причем хочу подчеркнуть, что ни по Конституции, ни по российским законам абсолютно не важно прошение Ходорковского и Лебедева. Можно без всякого прошения их помиловать и точку поставить. Я убежден, что если господин Медведев это сделает, то это будет, во-первых, самостоятельный шаг, во-вторых, благородный шаг, в-третьих, исторический шаг. Очевидно, что это войдет в историю его президентства. И самое главное, что помилование Ходорковского и Лебедева сделает Медведева наконец президентом. Поэтому, понимая, что все это абсурд, все это издевательство, и все это похоже на такой государственный садизм, я, тем не менее, считаю, что президент России имеет все возможности и Ходорковского и Лебедева отпустить, а сам при этом станет президентом.
В эфире «Радио Свобода» был сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что внесет изменения в закон о гражданстве, чтобы присягу на верность еврейскому и демократическому государству Израиль приносили все, кто получает гражданство этой страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
В израильском правительстве и парламенте ведутся нескончаемые споры об изменении базовых законов государства. Речь идет об изменении условий предоставления гражданства всем, кто хочет стать обладателем израильского паспорта вне зависимости от происхождения претендента. 10 октября правительство Израиля одобрило первую версию поправки к закону о гражданстве. Суть ее заключается в том, что в присягу о лояльности добавлены слова «еврейскому и демократическому государству Израиль». Под этот вариант поправки подпадали члены семей израильских граждан, получавшие гражданство в рамках ступенчатой процедуры натурализации и при этом не являющиеся евреями и не имеющие права на репатриацию по закону о возвращении. По этому закону гражданство Израиля предоставляется евреям и членам их семей сразу при репатриации. Во многом закон о возвращении связан с Нюрнбергскими законами, введенными нацистами, согласно которым преследованию подвергались те, в ком была хотя бы 1/4 еврейской крови, то есть его бабушка или дедушка были евреями. Государство Израиль изначально определило себя как убежище для каждого человека, который подвергается преследованиям из-за своего еврейского происхождения. И, принимая закон о праве евреев на возвращение на свою историческую родину, предоставило это право каждому, кто потенциально мог бы стать жертвой Нюрнбергских законов. Через неделю после принятия первой версии поправки премьер-министр Израиля заявил, что принимать присягу на верность государству Израиль должны все, включая репатриантов. Задержка с этим предложением была вызвана тем, что распространение поправки на евреев и членов их семей вступало в противоречие с законом о возвращении и требовало юридической доработки. В том виде, в котором она была исходно принята, поправка вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Например, председатель партии израильских арабов Балат Джамал Захалка объявил, что закон остается расистским, потому что арабы должны идти на унижение, давая клятву еврейскому государству. Спустя неделю все необходимые доработки были произведены, и действие поправки стало относиться и к тем, кто репатриируется в страну по закону о возвращении. Ее смысл разъясняет для Радио Свобода советник премьер-министра по связям с русскоязычной прессой Алекс Сельский.
Государство Израиль является еврейским и демократическим. Цель которого была дать возможность евреям и членам их семей, где бы они ни были, по какой-либо причине, не имеет значения какой, они могли бы всегда без условий приехать в Израиль и получить гражданство. Данный закон ни в коем случае никак не ставит никаких условий для евреев и членов их семей, которые приезжают, репатриируются в Израиль по закону о возвращении. Это заявление о лояльности государству Израиль как еврейскому и демократическому является более как декларация о понимании, скажем так, того государства, к какому присоединяются его новые граждане, для евреев и членов их семей, как, кстати, и для тех, кто по оригинальной первой поправке принимал израильское гражданство, не было условием. Это не условие, что вот только если вы присягнете, тогда вы получите гражданство. Нет. Если ты по закону получаешь гражданство, ты получаешь. Но важно, чтобы на декларативном уровне, на уровне понимания, ты осознал, что ты будешь лоялен именно этому характеру государства Израиль.
Йоханан Плеснер, заместитель председателя фракции крупнейшей оппозиционной партии Кадима, считает, что поправка не приносит никакой пользы.
Эта поправка глупая, она бьет мимо цели, к которой стремится. Мы хотим, чтобы государство Израиль было более еврейским, чтобы сохранялось и усиливалось еврейское большинство. Эта поправка только наносит ущерб. Нет никакого смысла требовать от арабских жителей заявлений о верности государству Израиль. Они скажут, что ты захочешь, чтобы получить гражданство. Это никак не повлияет на то, как они на самом деле будут себя вести. Вместо того, чтобы заниматься глупыми провокациями, которые ни к чему не ведут, нужно заниматься вещами, которые укрепят еврейское присутствие, облегчить систему перехода в иудаизм, закрыть дыры на границе с Египтом, через которые на территорию страны проникают нелегалы. Это то, что гарантирует сохранение еврейского характера государства, а не фокусы, которыми занимаются местные политики для повышения популярности.
В связи с разгоревшимся скандалом пока неизвестно, когда будут продолжены обсуждения законопроекта. Часть министров, проголосовавших за первый вариант поправки, заранее заявляют, что не отдадут свой голос в поддержку второго варианта. При этом министр внутренних дел Эли Ишай уже сообщил, что его партия разрабатывает новый законопроект. Согласно этой инициативе, лицо, признанное виновным в нелояльности к государству, будет лишено гражданства. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 15.30. Коротко о главных событиях. В центре Москвы проходит антиправительственный митинг. По оценке корреспондента Радио Свобода, на Пушкинской площади собрались несколько сот человек. Акция инициирована так называемым комитетом пяти требований. В афганской провинции Герат убиты трое из боевиков, напавших на здание миссии ООН. Четвертый смертник подорвал себя в автомобиле. Сотрудники ООН не пострадали. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Сегодня исполняется 8 лет со дня теракта в здании театрального центра на Дубровке в Москве. Точных данных о числе погибших до сих пор нет. В Кизилюртском районе Дагестана сегодня утром в ходе перестрелки убиты два боевика, ранены два милиционера. В городе Рубцовске на Алтае прошел митинг протеста против завышения тарифов на услуги ЖКХ и коммунальной политики местных властей. По разным данным, в акции участвовали от 1300 до 2500 человек. В Москве ограбленному японскому дипломату милиция вернула похищенные документы, которые обнаружила в одном из дворов. В Афганистане тяжело ранен фотокорреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс». 44-летний Жоао Силва подорвался на мине в провинции Кандагар на юге страны.
Более 150 тысяч человек эвакуированы на юге Китая, на который обрушился тайфун Мэгги, один из самых сильных в регионе за последние годы. Развивающиеся государства получат больший контроль за деятельностью Международного валютного фонда. Об этом договорились министры финансов стран «Большой двадцатки» на встрече в Южной Корее. Интернет-сайт WikiLeaks обнародовал тысячи американских секретных документов о войне в Ираке. Сенат Франции одобрил пенсионную реформу, несмотря на массовые протесты и забастовки по всей стране.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на Радио Свобода начнется программа «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. В течение двух часов политические, экономические, социальные, культурные, светские итоги недели в России и в мире. Программа «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком сегодня с 19 до 21 часа московского времени на Радио Свобода. А сейчас в Москве 15 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец, и вы слушаете субботний выпуск информационной программы «Время свободы». Я передаю слово нашему экономическому обозревателю Ивану Трефилову. Он представит обзор экономических новостей за неделю.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2011 год и на плановый период до 2013 года. Планируется, что в следующем году его доходы составят 17,6, расходы 21,2, а дефицит 3,6% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне 50 триллионов 390 миллиардов рублей. По текущему курсу это примерно 1 триллион 660 миллиардов долларов. Проект бюджета на следующий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $75 за баррель. Объем промышленного производства в России в сентябре увеличился на 6,2% к уровню такого же месяца 2009 года. Для сравнения, в августе и июле рост промышленного производства в стране в годовом исчислении составил 7% и 5,9% соответственно. В целом, за 9 месяцев года объем промышленного производства в России к такому же периоду 2009 года увеличился на 8,9%. Министерство сельского хозяйства России завершило подсчет ущерба от засухи в текущем году, оценив объем подтвержденных прямых потерь на уровне 41 миллиарда 600 миллионов рублей. По текущему курсу это чуть менее 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Сообщается, что сельскохозяйственные культуры из-за жары погибли более чем на 13 миллионов гектаров, или на 30% всех засеянных зерновыми площадей. Общее число безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, в сентябре снизилось более чем на 4%, до 5 миллионов 32 тысяч человек, а уровень безработицы 6,9 до 6,6% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. При этом число зарегистрированных безработных в России в течение сентября сократилось на 6,3%, составив к концу месяца примерно 1 миллион 600 тысяч человек. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, подписала соглашение о строительстве в Ростовской области завода по их выпуску стоимостью 140 миллионов долларов. Сообщается, что оно может начаться в 2012 году. Новый завод станет 10-м предприятием компании PepsiCo в России. На сегодня ей принадлежат два производства по выпуску соленых закусок, завод «Лебедянский» по выпуску соков, а также 6 предприятий, выпускающих газированные и негазированные напитки. Российские власти продолжают готовить общественное мнение к неизбежному, на их взгляд, решению повышению возрастной планки выхода на пенсию. Первым из российских чиновников об этом в апреле заговорил помощник президента Аркадий Дворкович, а летом с такими же, но пока еще достаточно абстрактными предложениями выступил и глава Министерства финансов Алексей Кудрин. Тогда премьер Владимир Путин сообщил об отсутствии у правительства планов по рассмотрению этого вопроса. Однако такое заявление отнюдь не помешало Алексею Кудрину конкретизировать свои предложения. Министерство финансов, по его словам, считает возможным начальное повышение пенсионного возраста для мужчин с нынешних 60 до 62 лет, а для женщин с 55 лет ближе к 60 годам. Решение необходимо принять в течение года или двух, а затем, лет через пять, поэтапно приступить к реализации этой реформы. Говорит заместитель директора Независимого института социальной политики Оксана Синявская.
Наша пенсионная система уже сейчас дефицитная, и все абсолютно прогнозы показывают, что через несколько лет денег на пенсии будет просто не хватать. Поэтому нужно предпринимать какие-то усилия. Но на самом деле есть аргументы экономические, но не финансовые, почему это действительно надо делать и в России. У нас все последние годы растет возраст, когда молодежь вступает на рынок труда. И во многом это связано с более длительным периодом образования. Это значит, что вообще сокращается период, в течение которого человек находится на рынке труда и способен себе заработать какие-то пенсионные права. Одновременно у нас изменилась структура экономики, в ней стало больше рынка услуг, интеллектуального труда и даже технологий в секторе промышленности, которые позволяют утверждать, что производительность труда уже не так тесно связана с возрастом, как это было, когда мы вот установили эти границы 55 и 60 в 30-е годы. И люди не настолько быстро утрачивают свою способность трудиться, зарабатывать деньги.
Но поможет ли, на ваш взгляд, только повышение возраста выхода на пенсию обеспечить пенсионный фонд необходимыми финансовыми ресурсами?
Нигде повышение пенсионного возраста не решает проблему дефицита полностью. И вот в отношении России ситуация, безусловно, еще более драматичная, потому что одновременно с этим ни наши работодатели, ни на самом деле и работники, никто пока не готов платить в пенсионную систему на собственную пенсию намного больше денег, чем мы платим уже сейчас. И в этом смысле я думаю, что вряд ли к проблеме пенсионной реформы приступят до 2012 года, но вот после этого, видимо, нам придется опять проводить не только повышение пенсионного возраста, но и более комплексно реформировать пенсионную систему. И в частности, искать источники других доходов в старости, не только государственной пенсии. Потому что именно вот эти альтернативные источники, как профессиональные пенсии, личные сбережения, какие-то страховки, именно они играют очень большую роль в благосостоянии западных пенсионеров.
Иначе говоря, российским гражданам необходимо максимально доступно объяснить, что на свою будущую пенсию они должны зарабатывать и копить сами.
Не только объяснить, но и создать условия, при которых это можно делать. Безусловно, у нас у всех очень негативный опыт 90-х годов, когда любые сбережения, они таяли практически одномоментно. И в этом смысле требования к финансовой системе, к качеству работающих финансовых институтов, они тоже должны быть достаточно жесткими. И гарантии сбережений людей, особенно такие долгосрочные, как вот на старость, они, в общем, тоже государством должны быть четко прописаны, и это до населения должно быть доведено, потому что мы можем делать сбережения с вами, вот как граждане, но тогда, когда мы будем понимать, что эти сбережения не обесценятся к моменту нашего выхода на пенсию.
Это была заместитель директора Независимого института социальной политики Оксана Синявская.
Экономический обзор за минувшую неделю представил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете субботний выпуск информационной программы «Время свободы». Ее продолжает еженедельное научное обозрение. У микрофона Александр Сергеев.
Удивительное квантовое явление сверхпроводимости открыто 100 лет назад. При низкой температуре электрическое сопротивление некоторых материалов падает до нуля, и ток проходит по проводам совершенно без потерь. Четверть века назад открыты так называемые высокотемпературные сверхпроводники, где это удивительное явление наблюдается при температуре жидкого азота, а не гелия, как прежде. Но материалы с высокотемпературной сверхпроводимостью очень хрупкие и крайне неудобны в обработке. Лишь в последние годы технологии доросли до использования высокотемпературной сверхпроводимости в энергетике. Прокомментировать сообщение о рекордном в мире заказе на сверхпроводящие кабели мы попросили доктора технических наук, директора научного направления по сверхпроводящим кабелям Всероссийского НИИ кабельной промышленности Виталия Сергеевича Высоцкого. И первый вопрос – откуда такая разница? Корейцы закупают 3000 километров кабеля, а проложить собираются только 50 километров.
Говорится о 3 миллионах метров не кабеля, а исходной ленты. Тоненькая лента с сечением 0,1 на 4 миллиметра, она несет ток до 100 ампер. Из этих лент делаются кабели. В кабеле порядка 50 лент. Поэтому надо 3 миллиона разделить на 50, и поэтому получается 50 километров.
Как обстоит дело с разработкой сверхпроводящих кабелей в России?
С 2004-2005 года по инициативе РАО ЕС начались работы по разработкам и внедрениям сверхпроводящих кабелей. В 2005 году был создан модель первая 5 метров. В 2007 году начались работы по кабелю 30 метров. В сентябре 2009 года был изготовлен кабель 200 метров. Кабель делали, естественно, мы в НИКП. И в декабре прошли его приемочные испытания, и сейчас идут ресурсные испытания в научно-техническом центре электроэнергетики в Москве на Каширском шоссе. И в конце следующего года он будет установлен на подстанции «Динамо» в Москве.
В сверхпроводящих кабелях нет потерь энергии из-за электрического сопротивления. Но оправдывает ли экономия затраты на сложную технологию и систему азотного охлаждения?
Экономия электроэнергии – вопрос сложный, зависит от конкретного кабеля. Но когда надо передавать мощности сотни мегавольт ампер и больше, сверхпроводящие кабели, которые надо охлаждать азотом и тратить энергию на это, все-таки дают некоторую экономию. Но главная экономия заключается вот в чем. Они способны передавать очень большую мощность в достаточно малых габаритах и, очень важно, на низких напряжениях. Сейчас происходит так. Вот есть электростанция, от нее идет напряжение 20 миловольт, подстанция увеличивает его до 110, передается на высоком напряжении, другая подстанция в городе снижает до 20 и дальше раздается потребителям. Передавая ту же самую мощность на низком напряжении 20 миловольт, мы убираем две подстанции, экономим землю в городе. Или мы можем высоковольтную ЛЭП в городе, ближние полоса отчуждения, убрать, а вместо них проложить под землей сравнителя тон и сверхпроводящие кабели. Это огромная экономия в инфраструктуре, земле и прочем. Главное, то, что мы называем глубокие вводы в городах. Вокруг Москвы достаточно много генерирующих мощностей, но мало возможности их передать внутрь города из-за инфраструктурных ограничений. Такая же самая проблема, например, в Нью-Йорке, где стоит крупнейший на сегодняшний день сверхпроводящий кабель длиной 600 метров на острове Лонг-Айленд. Там по обеим сторонам острова стоят электростанции, а передать эту мощность внутрь острова нечем.
А как обстоит дело с ремонтопригодностью сверхпроводящих кабелей? Ведь случайный разрыв нельзя просто так запаять.
Да, есть много скептиков, которые говорят, но это не для России. Но, понимаете, кабель не будет длиной сразу несколько километров. Кусок кабеля – это кусок длиной там 400 метров. Если этот кусок повредили, то убирается один кусок 400 метров, ставится другой.
Какие на сегодня наиболее значительные примеры внедрения сверхпроводящих кабелей?
В данный момент в мире испытано 3 достаточно больших кабеля. 200 метров в штате Огайо, 350 метров на севере штата Нью-Йорк в городе Олбани и вот 600-метровый на Лонг-Айленде в Нью-Йорке. И наш 200-метровый. 100-метровые кабели сейчас испытываются в Корее, и Корея делает 500-метровый кабель. Ну, а мы готовимся, ну, про это я говорить по радио пока не буду. Вот будет контракт подписан, тогда скажем. Но мы превзойдем Кореев, я надеюсь.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 15:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
центре Москвы несколько сот человек собрались на антиправительственный митинг, согласованный мэрией. Сегодня исполняется 8 лет со дня теракта в здании театрального центра на Дубровке в Москве. В городе Рубцовске на Алтае прошел массовый митинг протеста против завышения тарифов на услуги ЖКХ. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается информационная программа «Время свободы». Государственная Дума накануне приняла решение о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Ашота Егизаряна. Прежде чем дать добро на привлечение коллеги к уголовной ответственности, депутаты прошли через бурную полемику относительно легитимности самого запроса от Следственного комитета. С подробностями Мумин Шакиров.
Ашот Егизарян – личность, известная в бизнес-кругах. До того, как стать депутатом, он проработал в нескольких столичных банках и занимался созданием компании «Профмедиа». Впервые предприниматель привлек к себе внимание в конце 90-х. Тогда в СМИ появилась информация, что он был одним из инициаторов банкротства «Уникомбанка». Сам Егизарян заявлял, что никогда не работал в этой финансовой организации. Чуть позже его имя связывали с историей, которая привела к увольнению генпрокурора Юрия Скуратова. В некоторых масс-медиа писали, что квартира, в которой Скуратов был заснят скрытой камерой в окружении проституток, принадлежала одному из родственников Егизаряна. И уж совсем недавно газеты сообщили, что судебные иски поданы к самому депутату. В частности, по информации газеты «Коммерсант», бывший заместитель главы Российского фонда федерального имущества Михаил Ананьев просил генпрокуратуру расследовать хищение 18 миллионов долларов, вложенных им в проекты структур, которые связывают с именем депутата по строительству торгового комплекса «Европарк» и реконструкции гостиницы «Москва». Следователи направили соответствующий запрос в Госдуму в отношении депутата Ашота Егизаряна в связи с уголовным делом, возбужденным по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Глава ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев заявил Радио Свободы.
Мы считаем, что это полностью антиконституционное и антиправовое решение. На наш взгляд, с подобного рода обращениями в адрес палаты имеет право выходить в соответствии с Конституцией и с законом о статусе депутата только генеральный прокурор. Мы считаем, что господин Бастрыкин превышает свои полномочия, обращаясь в палату напрямую, минуя генерального прокурора. Подобные случаи обращений уже были в практике работы парламента именно за подписью Бастрыкина. И на все подобные обращения комиссия мандатная, соответствующая Госдумы, отвечала отказом в рассмотрении в связи с тем, что господин Бастрыкин не имеет права это делать, минуя прокурора.
Иная точка зрения у главы мандатной комиссии Госдумы Александра Гурова.
Значит, закон такой есть. Мы сами, депутаты, отменили часть первой статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса, где действительно был когда-то прокурор. А потом вписали туда председатель Следственного комитета. Поэтому там сказано, председатель Следственного комитета принимает решение о возбуждении уголовного дела с согласия палаты. Все. Речь-то идет о возбуждении уголовного дела. А возбуждение уголовного дела не является неприкосновенностью. Когда речь идет о лишении неприкосновенности, тогда прокурор действительно. Это все прописано в Конституции, уже прописано.
По словам Игоря Лебедева, Ашот Егизарян находится за границей в связи с поступившими угрозами в адрес его семьи. Ашот Егизарян не первый депутат в истории Государственной Думы, которого пытаются привлечь к уголовной ответственности. В свое время иммунитета лишались основатель МММ Сергей Мавроди и депутат от Дагестана Надиршах Хачилаев. Первый был задержан и осужден. Второй, обвинявшийся в пособничестве боевикам и организации беспорядков, также осужден, но спустя полтора года амнистирован. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вчерашнее решение Государственной Думы согласиться на возбуждение уголовного дела против депутата Ашота Егизаряна мы попросили прокомментировать депутата Госдумы от «Справедливой России» Татьяну Москалькову.
Я бы выделила здесь два аспекта этого вопроса. Общий, о депутатской неприкосновенности, и вообще процессуальной неприкосновенности большого количества должностных лиц, партия «Справедливая Россия» против всех видов неприкосновенности. Ибо это нарушает главный принцип равенства граждан перед законом и судом. И в таком виде, в котором в нашем российском законодательстве установлен иммунитет неприкосновенности, нет ни в одной стране мира. Например, в Соединенных Штатах Америки, в Англии иммунитет действует только в отношении правонарушений, даже преступлений, совершенных в здании парламента, здании Конгресса, либо связанных непосредственно с депутатской деятельностью. И это абсолютно правильно, потому что для многих долгие годы депутатская работа была привлекательна именно с точки зрения закрыться этой должностью от возможности привлечения к уголовной ответственности. Поэтому фракция «Справедливая Россия» голосовала за снятие барьеров на пути проведения уголовно-процессуальных мероприятий. То, что касается Игозаряна, в данном случае у Следственного комитета, на мой взгляд, не было необходимости обратиться к Государственной Думе на этом этапе за правом проводить следственные действия в отношении этого лица, поскольку законодательство предусматривает как возбуждение уголовного дела в отношении лица, так и по факту совершения преступления. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство из того письма, которое пришло из Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в Государственную Думу, следует, что так называемое пострадавшее лицо, потерпевший Ананьев, будучи должностным лицом зампредседателя РФФИ, передал депутату Игозаряну 6 миллионов долларов. И, конечно, невольно возникает вопрос у действующего ныне сенатора Ананьева, а ранее заместителя председателя РФФИ, имеется столь крупная сумма денег, которую он передает предпринимателю с целью вложения в дело, с которого он, видимо, хотел получить какие-то дивиденды, что противоречит целям и задачам сенаторской деятельности, напрямую запрещено законом. Таким образом, вчерашние события наводят на следующее размышление. Во-первых, нам необходимо пересмотреть полностью институт неприкосновенности всех должностных лиц. И второе, данное обращение СКП наводит на размышление, сколь коррупционна наша система и взаимоотношения между государственными органами, между должностными лицами и бизнесом.
В эфире «Радио Свобода» была депутат Госдумы от «Справедливой России» Татьяна Москалькова. Госдума накануне приняла решение о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Ашота Игозаряна. Ну а информационную программу «Время свободы», субботний выпуск, завершает рассказ Юрия Векслера о преображении современного Берлина.
Уличные музыканты в Берлине, в данном случае скрипачка и гитарист, как правило, или русские, или, если задействованы саксофон и труба, цыгане из Румынии. Преображение Хакиши Хёфе, хакских дворов, расположенных Анфиладой, а затем и преображение других соседних дворов, но начинающейся от них неподалеку и существующей уже с XIV века улицы Ораниенбургерштрассе, проходило в последнее десятилетие. Сюда стоит заглянуть, чтобы увидеть образец характерного для довоенного Берлина и почти полностью уничтоженного войной югенд-стиля, возникавшего в начале XX века немецкого модерна. На мой вопрос, что она знает об истории хакских дворов, в которых работает, молодая сотрудница магазина сувениров честно призналась.
Хакские дворы? Нет, я практически ничего о них не знаю. Я работаю здесь, и к тому же я и не из Берлина.
Ну вот в соседнем магазинчике работница постарше и к тому же давняя жительница восточной части города Анна Шнайдер оказалась на таком квартале и в частности самих хакских дворов, названных так когда-то по имени коменданта города в конце 18 века Ханса Кристофа графа фон Хаке. Анна Шнайдер.
Хакские дворы были изначально жилым кварталом с мастерскими и магазинчиками ремесленников. После войны при ГДР здесь размещались поначалу несколько фабрик. Фабрика по изготовлению термометров, например. Но постепенно здесь все захерело и пришло в запустение. И только после объединения страны и города здесь началась новая жизнь с реставрацией былого облика. И здесь снова появились различные ремесленники, мастера прикладного искусства. Открылись кафе, рестораны, кинотеатры, театры и так далее. На верхних этажах после капремонта снова возникли квартиры, но и также инженерные бюро, клубы, врачебные практики и тому подобное.
Все изменилось после возвращения недвижимости бывшим владельцам. В ГДР, как известно, все было национализировано. В помещении, где ныне работает Анна Шнайдер, в течение нескольких первых лет новой жизни дворов работал неплохой еврейский театр «Анна Шнайдер».
Да, здесь был театр, но он переехал. Вообще, здесь в начале 20 века было много еврейских учреждений. А теперь у нас здесь магазин сумок фирмы «Йост». Дела идут хорошо, так как место это очень посещаемое. Мы уже здесь 3 года.
Следы еврейской жизни, былой и новой, в этом районе трудно не заметить. Отсюда, с площадки на примыкающей к Ораниенбургерштрассе улице Гроссе-Хамбургерштрассе, нацисты отправляли берлинских евреев в лагеря смерти. Об этом свидетельствует странный памятник времен ГДР, изображающий людей без национальных признаков в скорбных позах. Для руководства ГДР практически не существовали ни евреи, ни Холокост, а была только борьба антифашистов с фашистами. Рядом с этим местом теперь еврейская гимназия. Украшение улицы Ораниенбургерштрассе, построенная в 1866 году синагога с позолоченным куполом. Ее спроектировал вовсе не еврей, а немецкий архитектор Кноблаух, представитель знаменитой семьи из квартала Николай Фиртель. Синагога чудом уцелела во время так называемой «Хрустальной ночи», затем она пострадала от бомбежек, но Эрих Хонекер в последние месяцы своего правления неожиданно дал распоряжение ее отреставрировать, что сделали власти уже объединенной Германии. Ныне здесь музейный центр иудаизма. За последние 15 лет Ораниенбургерштрассе и ее дворы освободились от типичной для города черноты зданий от окисления берлинского песчаника. Эту черноту надо время от времени счищать, возвращая исконный песочный цвет. Сравнительно недавно исчезли и следы Второй мировой войны, выщерблены от пуль и осколков снарядов. Почему так поздно? Потому что у правительства ГДР денег хватало только на фасады нескольких главных улиц. Сегодня следы войны уже не бросаются в глаза, хотя кое-где они оставлены сознательно, дабы и эта страница истории не исчезла из памяти. Вечером на Ораниенбургерштрассе на промысел выходят проститутки. Это одна из немногих и единственная в бывшем Восточном Берлине улица, где после падения стены им разрешено искать фраеров. Я не оговорился, по-немецки клиент проститутки называется именно этим словом – фраер. Хозяин индийского ресторана на мой вопрос, не мешают ли ему и его гостям фланирующие девочки, ответил.
Но они же здесь уже были, когда я решил открыть здесь ресторан.
В целом атмосфера этой улицы, особенно вечером, сродни Риму из фильма «Феллини», в котором все, что есть, есть, все имеет право на жизнь и ничто не скрывается.
Закончился субботний выпуск программы «Время свободы». Над ней работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы на радио «Свобода» «Кавказский час» о событиях на Южном и Северном Кавказе. Я желаю всем удачного дня и слушайте радио «Свобода». До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На всех постах он проявил исключительные качества эффективного
организатора. Каждый день мы играем в кошки и мышки, но в какой-то момент мы должны будем сесть за стол.
Мы считаем, что это просто поражение российской гомофобии по всем фронтам.
Юлиана Авдеева.
Победила Юлиана Авдеева, Россия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».